Евгений Васильевич Аничков, Константин Дмитриевич Бальмонт. Когда в марте 1912 года в Петербурге праздновали 25-летие поэтической деятельности Бальмонта и стали в особой комиссии, куда входили и профессора, и критики, и поэты, обсуждать, что, собственно, он сделал, с какой-то поразительной ясностью обнаружилась значительность творчества этого вечно живого и вечно юного поэта. Ведь если подумать, с одной стороны, странно, что у него за плечами уже четверть века упорной писательской работы, а с другой стороны, этот срок слишком короток, чтобы столько наделать. «Я весны длю!» Еще недавно уже маститым 40-летним писателем воскликнул Бальмонт. Да, вся его поэзия – неперестающая весна. Слово это так подходит к нему, но весна – это не только улыбающаяся, не только радостная от веселых обещаний. Она не только беззаботная плесунья, украшенная венками из полевых цветов. Нет, оказалось, что весна – это еще страдная, деятельная, трудовая. Меняются в ней картины от красных горок, где водят хороводы, до тяжелых пахотей, где идут за плугом. От того, когда устроители его торжеств стали обдумывать содержание речей о Бальмонте, их пришлось распределить по ученому. Бальмонт – лирик, Бальмонт – знаток древней испанской поэзии, Бальмонт и шекспировская Англия, Бальмонт и Шелли – всего не удалось даже оговорить, и в этих заботах о представлении Бальмонта во весь рост, как и в самом разнообразии его мыслей, образов, знаний, увлечений, верований, отошли куда-то далеко, далеко и совсем не такими важными оказались споры и пересуды о достоинствах и недостатках так называемых новых явлений. Не то что забыли о них, это было бы немыслимо. Бальмонт – их отец и создатель. Нельзя говорить о русском символизме, забыв о Бальмонте, но не в новых веяниях дело. Как-то потонули споры о новых веяниях, когда встала из пересмотра всего целиком поэтического творчества Бальмонта самая поэзия. Радостная, светлая, во многих ликах и в то же время с одним лицом для всех веков и для всех народов – улыбнулась великая кудесница, поэзия, и привела Ома к его торжеству многих юных сердец. Так непосредственно, неподготовленно, словно крик сердца, отдавшегося этому празднику поэтической радости и поэтической работы. Часть первая. Первые шаги на пути литературы и первые стихи. В середине 90-х годов, когда вышел его сборник «Под северным небом», Бальмонт пел на мотивы обычные – унылость, романтическая скорбь, жалобы на убожество жизни. Так пели многие в те времена поэты. Читатели и поклонники Гаршина и Надсона воспринимали и от Бальмонта то самое, к чему привыкли. Даже эпиграф, взятый из тоскующего эпигона немецких романтиков Ленау, «Никогда не предстала передо мной в жизни божественная без сопутствия грусти», отвечал тогдашним запросам. В стихотворении «Нить Ариадны» только по порывистому триммеру узнаешь настоящего Бальмонта. «Меж прошлым и будущим нить я тку неустанной, проворной рукою. Хочу для грядущих столетий покорно и честно служить борьбой и трудом и тоскою. Тоскою о том, чего нет, что дремлет пока, как цветок под водою, о том, что когда-то проснется через многие тысячи лет, чтоб вспыхнуть падучей звездою. Есть много несказанных слов и много созданий, не созданных ныне, их столько же, сколько песчинок среди бесконечных песков в немой Аравийской пустыне». Гражданские чувства служения прогрессу, жертва собою, мечтательность и разочарование – все это вылилось в стихотворении «Болото». Поэт восклицает: «О нищенская жизнь, без бурь, без ощущений, холодный полумрак, без звуков и огня». В противоположность характерной для поэзии Бальмонта зрелых лет солнечности, его первые стихи можно назвать лунными. Тихий, заученно-поэтический и зачаровывающий лунный свет вдохновлял и его первые поэтические грезы. Вот лунный сонет. Выбираю это стихотворение, потому что форма и тут пророчествует. Мы увидим, что поэт очень скоро станет придавать принципиальное значение форме сонета и на нем построит даже свое новое миропонимание. Пока он еще тихо напевает старые мысли на новый лад. «Когда луна сверкнет во мгле ночной, своим серпом, блистательным и нежным, моя душа стремится в мир иной, пленяясь всем далеким, всем безбрежным, к лесам, к горам, к вершинам белоснежным, я мчусь в мечтах, как будто дух больной. Я бодрствую над миром безмятежным, и сладко плачу, и дышу луной, впиваю это бледное сияние, как эльф. Качаюсь в сетке из лучей, я слушаю, как говорит молчание. Людей родных мне далеко страдания. Чужда мне вся земля с борьбой своей. Я облачко, я ветерка дыхания». О новых веяниях, однако, уже заговорили в 90-х годах. Одновременно с первыми выступлениями Бальмонта как поэта вышел сборник, изданный Перцовым «Молодая поэзия», и того же издателя-критика «Философские течения о русской поэзии», где впервые появилась статья Мережковского о Пушкине. Тени Федора Сологуба тоже уже заставили о себе поговорить. Уже смеялись над молодым Брюсовым. Волынский в «Северном вестнике» пошел походом на реалистов и народников, и они по праву ответили ему резким осуждением, признав его самым вредным из всех представителей царившей реакции. Все это так, но новые веяния, как зачастую и гораздо позднее, вовсе не ставились в зависимость от оценки поэзии Бальмонта. При первых разговорах о нем ссылались почти исключительно на его деятельность переводчика и вообще знатока западной поэзии. Раньше, чем узнали и за много лет перед тем, как оценили собственные стихи Бальмонта, начали обсуждать его переводы из Шелли. В 80-х годах в Англии произошло возрождение Шелли, достигшее своего апогея в 1892 году, во время празднования столетия со дня рождения. Шелли был теперь превознесен выше Байрона, и понимание того, почему его поэзия совершеннее и значительнее, стало с этого времени сначала в Англии, а после и на континенте показателем изощренного поэтического вкуса. С 90-х годов чтить Шелли выше Байрона начинают и в наших университетских кружках. Имя Шелли называлось рядом с Ренаром, Флобером, Сюлли Придомом и Гюйо, только что тогда привлекших к себе внимание той части русской молодежи, которая не удовлетворялась одной только более распространенной в то время родной народнической литературой. Занятие Бальмонта поэзией Шелли сразу вводит нас в искание обновляющейся интеллигентской русской мысли. Конечно, вовсе не в одном Шелли тут дело. Рядом с Шелли влекут Бальмонта к себе и Кальдерон, и гениальный друг Шекспира Марло, а из современных Эдгар По и Оскар Уайлд. Бальмонт станет переводчиком всех этих поэтов. И такая деятельность затянется. Станет привычной, будет поставлена поэтом как бы в обязанность самому себе. Бальмонт, в сущности, поэт книгачей и даже поэт-эрудит, хотя он старался прослыть непосредственным и вовсе не книжным. Бальмонтом переведена для русских читателей даже ученая история древней итальянской литературы Гаспари. Прошлая поэзия займет в его развитии такое место, какое еще никогда со времен Пушкина не отводил ему в своей поэтической мастерской ни один русский поэт. Надо только оговориться, что эрудиция Бальмонта чисто художественная. Никакого не было и нет у него стремления рассуждать о поэзии. Тут он действительно весь непосредственность. Небольшой, вышедший гораздо позже сборник его статей «Горные вершины» ярко свидетельствует об отсутствии у Бальмонта этой особой способности наговорить о произведениях искусства или даже по поводу них много интересного, которая составляет сущность литературно-критического дарования. Погрузиться воображением в сами произведения поэтов, притворить их чуждый русскому народу ритм и слог в современную русскую речь как можно ближе и как можно точнее передать их образность. Вот над чем так охотно и так неутомимо заработал с молоду и до сих пор трудится Бальмонт как знаток и ценитель поэзии Запада.